Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. То 40-е место России в мировом индексе свободы печати. Новоселье погорельцев в Нижегородской области. Иски Лужкова в московских судах в новой политической обстановке. Расследование вчерашнего нападения на парламент Чечни. Предвыборная кампания в США. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной мировой индекс свободы печати, в котором Россия по сравнению с показателем за 2009 год поднялась сразу на 12 пунктов, со 153 места на 140. Что означает это повышение рейтинга России? Улучшилась ли ситуация со свободой прессы? В этом разбирался Данила Гальперович. Он сейчас на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Я внимательно почитал этот рейтинг свободы прессы, он публикуется ежегодно, и в нем первые места традиционно занимают скандинавские страны, но в целом в Евросоюзе ситуация со средствами информации за год ухудшилась. Италия, например, опустилась на 49-е место, Румыния 52-е, Греция где-то между 70-м и 75-м. Но 140-е место России по сравнению с этим все равно кажется, конечно, очень низким, и хотя цифра изменилась за год, председатель Фонда защиты гласности Алексей Симонов говорит, что фактически ничего серьезного не произошло.
Россия ныне занимает 140-ю позицию, что примерно соответствует тому, что было в предыдущие годы, за исключением 2009-го, в котором все было хуже, потому что было несколько убийств и журналистов, и активистов правозащитного движения. Тем не менее, в стране не зафиксировано никакого улучшения ситуации. Система сохраняется под пристальным контролем, так же, как и раньше, и безнаказанность виновников в случаях жестокости и преступлений против журналистов по-прежнему сохраняется. Просто, слава богу, что 2010 год был менее жесток по отношению к журналистике в России. Одно то, что ухудшило ситуацию и дало на самом деле повышение рейтинга. Пресса становится более безразличной к тому, что с ней происходит. И это заметное равнодушие прессы к своей собственной судьбе и отсутствие, что называется, безумных, которые готовы еще идти с расследованиями, разоблачениями и так далее и тому подобное, их все меньше и меньше. Поэтому меньше конфликтов, поэтому спокойнее ситуация. Вот то, что происходит реально на сегодняшний день.
Ну, вот такой действительно интересно описан Алексеем Симоновым парадокс. Пресса становится тише, ее бьют меньше, рейтинг выше. Но вряд ли Александра Подробинника в прошлом и в этом году били меньше. Ему досталось от прокремлевской молодежи. Я его спросил о том, как он считает, изменилась ли ситуация со свободой слова в России, с положением журналистов. И он говорит, что, по его мнению, нет, и в этом нельзя обвинять только власть.
То, что Россия фактически отказалась от свободы, разумеется, вина всего общества. И было бы глупо валить только на власть. Власть сама по себе всегда стремится к тому, чтобы быть самодостаточной и владеть обществом безраздельно. Вопрос в том, как общество сопротивляется этому. Для того, чтобы избавиться от совка, надо было прилагать все эти годы, последние 20 лет, надо было прилагать постоянно значительные усилия. Свободу прессы в России за последний год больше не стало. Если Россия поднялась вверх, то я думаю, что это произошло не за счет того, что положение со свободой прессы в России улучшилось, а за счет того, что ухудшилось положение с прессой в других странах. Ведь это все-таки понятие относительное, да, рейтинг. Если в других странах убивали, скажем, по 2 журналиста в год, а в 10 странах начали убивать по 10, то тогда Россия неизбежно поднимется немножко вверх. Но вот сказать, что с прессой стало лучше, я таких оснований не вижу.
Однако эксперты, которые анализируют состояние законодательства и разных документов, которые регулируют сферу средств информации, говорят, что действительно за последний год ситуация некоторым образом изменилась, в первую очередь из-за некоторых юридических инициатив власти, ну, именно Дмитрия Медведева. Директор Института проблем информационного права, например, Андрей Рихтер, говорит, что есть несколько примеров того, как чиновники стали более склонны к открытости, хотя склонили к этой открытости они себя совсем не сами.
За год действительно в России произошли важные изменения для работы журналистов, и большинство из этих изменений достаточно положительные. речь должна идти прежде всего о постановлении Пленума Верховного Суда о практике применения закона о средствах массовой информации, которое было принято 15 июня этого года. А также о том, что в этом году вступили в силу два очень важных для свободы информации закона. Это закон о доступе к информации о деятельности государственных и муниципальных органов власти и закон о доступе к информации о деятельности судов и судебного департамента. Эти оба закона вступили в силу в 2010 году, и вместе с постановлением они создают несколько более благоприятный для работы журналистов и средств массовой информации климат в нашей стране. Органы государственной власти и суды создали свои официальные веб-сайты, и на этих веб-сайтах выкладываются те сведения, которые они обязаны выкладывать по закону и по регламентам деятельности этих органов. Эта информация доступна всем, и в том числе журналистам.
Ну и хотя главные кнопки российского телевидения по-прежнему контролируются государством, но даже кое-что вот в телесфере изменилось. Это отмечает Константин Эггерт, журналист и бывший глава бюро русской службы BBC в России.
Ситуация с масс-медиа в России действительно несколько улучшилась. И я думаю, что это результат двух причин. Во-первых, экономического кризиса, который заставил многих людей ранее аполитичных задуматься о политике. А во-вторых, достижение интернет-активностью в России некой критической точки, критического рубежа, после которой не замечать деятельность блогеров, не замечать деятельность неформальных групп, которые возникают в интернете, для властей стало просто невозможным. И результатом этого стало как большее внимание к интернет-сфере и набору проблем, которые она делает достоянием общественности, так и, скажем, расширение числа участников на ток-шоу различных на телеканалах. Я бы сказал, расширение числа тем и остроты их обсуждения в ток-шоу, увеличение количества программ на телевидении, которые хотя и не идут непосредственно в прямом эфире, но снимаются как живые программы, то есть из них практически ничего не вырезается. Так что, мне кажется, все эти признаки налицо.
Ну, действительно, и профессионалы в сфере медиа отмечают очень интересную вещь, что взрыв гражданской активности в интернете и вот все то, что происходит с интернет-медиа, выделяет очень важную деталь общей картины существования СМИ в России. На фоне свободных комментариев блогеров и съемок, например, там, с мобильных телефонов, официальные журналисты вызывают еще меньше доверия, чем раньше, и у них перед ними становится дилемма. Либо становиться более журналистами, либо окончательно терять доверие людей, которые все еще наблюдают за масс-медиа в России.
Спасибо, Данила. Напомню, что это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он рассказывал о том, что Россия заняла 140-е место в очередном мировом индексе свободы печати. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана идет бой сотрудников милиции с группой вооруженных людей. Госдума России рассматривает в первом чтении проект бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил Конституционный суд. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы. В Чехии суд приговорил 4 молодых людей к длительным срокам тюремного заключения за поджог дома, в котором жила цыганская семья. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «За что президент Дмитрий Медведев наградил российских разведчиков, высланных из США правительственными наградами, и были ли они разведчиками?» В программе участвует председатель общественной организации «Ветераны внешней разведки» Вадим Козловский и доктор исторических наук Борис Стариков. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Два месяца прошло со времени страшных лесных пожаров в нескольких российских регионах, но их последствия все еще дают о себе знать. В Иксунском районе Нижегородской области, где пожары были наиболее тяжелыми, заканчивается строительство домов для погорельцев. В селе Тамбалес, сгоревшем почти на четверть, сегодня были торжественно сданы новые дома для людей, рассказывает Сергей Анисимов.
В Тамбалесе из 215 домов сгорело 46. Если бы не сами жители, село было обречено, рассказывает жительница Тамбалеса Елизавета Пальцева.
Он дошел до того места, где эта просека была, и его вот засосало в эту просеку, как в трубу, так, и он пошел, значит, вниз туда, по лугам и к реке. Но часть огня все-таки направилась на деревню. В Тамбалесе мы заранее готовились к пожару. Мы уже его ждали. То есть уже вот когда Семилово сгорело, мы после этого Семилова уже начали готовиться к пожару, потому что обстановка была пожароопасной, и у нас люди были уже настроены на то, чтобы защищать свою деревню. Мы делали уже до пожара все, что могли.
На сегодняшний день завершено строительство 37 домов. Часть погорельцев предпочли не строить новые дома на месте старых, а взять компенсацию в размере 2 миллионов рублей и купить квартиру либо в Нижнем Новгороде, либо в райцентре, городе Выкса.
Кто-то не захотел жить в деревне, это молодые семьи с детьми, то есть вот где-то до 40 лет такие у нас семьи с детьми, они решили жить в городе, поэтому взяли компенсацию и купили там квартиру. На эти деньги можно в Иксе сейчас во время кризиса купить на 2 миллиона даже двухкомнатную, вот у нас купили некоторые погорельцы, двухкомнатную квартиру, трех даже можно комнатную квартиру купить, однокомнатную улучшенной планировки.
Ранее централизованное водоснабжение поселка отсутствовало. Сегодня построен хозяйственный водопровод, который, как утверждают власти, будет служить источником для тушения пожаров. Однако жители настаивают, чтобы для тушения пожаров власти восстановили в селе пруды.
Да, мало ли что, машина пожарная подъехала, значит, прямо запустила туда рукав и стала со шлангом работать на этот. Хотя сейчас, я хочу сказать, через каждые 200 метров, когда водопровод прокладывали, поставили пожарные гидранты. И они, конечно, будут работать, и вот это, конечно, много значит, упростит, так сказать. Все вот эту опасность, все. Но пруды все равно нужны. И пруды мы так и будем настаивать, что пруды все-таки бы сделали, почистили.
Всего в результате лесных пожаров в Нижегородской области без крова осталось 852 семьи в 42 населенных пунктах. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к политическим темам. Московские суды рассматривают иски, поданные бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и его женой Еленой Батуриной против критиков политики экс-градоначальника. С лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвавшего столичное правительство источником коррупции, его членов мошенниками, Юрий Лужков и его бывшие коллеги хотят взыскать в общей сложности 63 миллиона рублей. Этот иск рассматривает Савеловский суд Москвы. В арбитражном суде Московского округа рассматривается кассационная жалоба ЗАО «Интека» по иску к автору доклада «Лужков. Итоги» Борису Немцову с требованием опровергнуть ряд фрагментов исследования. За всеми этими судебными процессами следила корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Савеловский суд Москвы продолжит рассмотрение иска о защите чести и достоинства, поданных экс-мэром столицы Юрием Лужковым и членами московского правительства к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 16 ноября. Конфликт между лидером ЛДПР и правительством Москвы произошел в октябре прошлого года. После встречи с президентом Дмитрием Медведевым Владимир Жириновский назвал московское правительство источником коррупции, а его членов – мошенниками. Арбитражный суд Московского округа продолжает рассмотрение кассационной жалобы ЗАО «Интека», которое возглавляет жена бывшего мэра Елена Батурина, в отношении автора доклада «Лужков. Итоги» Бориса Немцова. О сути претензий Елены Батуриной и о перспективах дела говорит адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров.
Надо сказать, что из всего многостраничного доклада Елена Батурина смогла наскрести опровержение тех эпизодов, которые она требует опровергнуть, всего лишь на 6 небольших эпизодов. То есть это 5 предложений из самого доклада, и 6-й это вывод, который она делает на основании того, что она прочла. Арбитражный суд города Москвы и апелляционный суд, 9-й апелляционный арбитражный суд, постановили оставить в силе, как не подлежащее опровержению, все самые основные моменты доклада о том, что права на застройку и инвестиционную продажу, коммерческую продажу объектов недвижимости Батурина получала из рук своего мужа. Это правда, и, собственно, суды первой, особенно второй инстанции так и написали. Второй момент – это то, что во многих этих постановлениях содержатся льготы для фирмы НТЭК, фирмы жены бывшего мэра города Москвы Юрия Лужкова. Это тоже правда, и тоже прямо следует из решения суда, арбитражного суда первой инстанции, из апелляционного определения. И, наконец, третий момент очень важный – это афера с 58 гектарами в западном округе города Москвы. Это часть того большого куска земли, даже гораздо большего, чем эти 58 гектаров, о которых, кстати, говорил и президент Медведев. Вот там, где посольством западных государств и не только западных, различных государств не досталось земли для строительства своих резиденций, то, что им было обещано. Вот это, как я понимаю, самый опасный для Батуриной момент. И суды первой и второй инстанции постановили это не опровергать, как соответствующей действительности. Ну и, наконец, две маленькие фразы о странной ситуации с приватизацией ДСК-3, домостроительного комбината номер 3 в 2001 году. И утверждение, по сути, оценочное утверждение Бориса Немцова о том, что нигде бизнес Батурин не развивается успешно, кроме Москвы. Это, кстати, правда, но это оценка. Вот эти две небольших фразы абсолютно второстепенных суды первой и второй инстанции постановили опровергать. В этой части мы подали конституционную жалобу. Надеемся, что суд конституционной инстанции все-таки постановит неподлежащим опровержению ни одну фразу.
Вадим, как вы считаете, может ли повлиять на процесс судебный отставка Юрия Лужкова? Будут ли...
Я хочу сказать, что, конечно же, ирония судьбы в том, что, собственно говоря, Лужков в московских судах общей юрисдикции, а позднее и Батурина в арбитражных судах, это все-таки разные суды, пытались опровергнуть те фразы и те утверждения, которые, по сути, которые впоследствии мы услышали из уст главы страны. Что касается влияния отставки Лужкова на решение арбитражных судов, она, в общем-то, не столь очевидна по той простой причине, что эта система арбитражных судов, конечно же, нельзя недооценивать роль административного ресурса, но изначально они все-таки в несколько меньшей степени зависят от властных структур города Москвы. Мы надеемся на объективное рассмотрение. Большую часть, кстати, у Батуриной мы выиграли и при живом и действующем Лужкове.
Оппозиционный политик Эдуард Лимонов, сказавший в 2007 году, что московские суды подконтрольны Лужкову, был приговорен бабушкинским судом столицы к возмещению морального вреда Юрию Лужкову, который бывший мэр оценил в 500 тысяч рублей. В то, что после отставки градоначальника московские суды начнут пересматривать решение, принятое в пользу Лужкова, Эдуард Лимонов сомневается.
500 тысяч рублей у меня не изъяли, потому что их у меня нет. Но я хочу сказать, какие аргументы? Разве принято в отношении Лужкова какое-либо судебное решение? По-моему, никакого. То, что его отправили в отставку, еще не повод для пересмотра судебных дел. Так вот устроена судебная система, увы.
Ну а вообще, как вам кажется, после отставки Юрия Лужкова станут ли московские суды, скажем, более беспристрастно и, может быть, более объективно рассматривать какие-то иски, связанные вот с бывшим мэром и его женой?
Я не знаю, что там будет. Может быть, новый мэр, вот Собянин, будет для них авторитетом. Я не знаю. Мы увидим. Дело не только в московских судах, во всех, в ансамбле наших судебных органов. И далеко не все судьи исполняют вот черную работу угождения руководителям там регионов и руководителям страны. В каждом районном суде имеются несколько таких, вот как мы их называем, расстрельных судей. Да? И вот они исполняют эти обязанности. Еще не всякий судья пойдет. Поэтому вообще должны быть пересмотрены судебные нравы прежде всего. И судьи, я повторяю, с 1994 года, что судьи должны быть выборными в России, так же, как и руководители отделений внутренних дел, то есть районных отделений милиции. Тогда у нас не будет рая, да, земного, но будет более объективное поведение и судей, и начальников милиции. Они будут ориентироваться на избирателя, а не на начальника.
Говорил оппозиционный политик Эдуард Лимонов. Не надеясь на российские суды, он подал жалобу в Страсбургский суд на иск, выигранный Юрием Лужковым. Лимонов утверждает, что было нарушено его право выражать собственное мнение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И до середины часа мы поговорим о кадровых перестановках на телеканале «Рен» и в национальной медиагруппе. Генеральный директор холдинга Александр Орджоникидзе одновременно займет пост гендиректора телеканала «Рен». Изменился также статус и председатель экспертного совета национальной медиагруппы Александра Роднянского. Эксперты расценивают это как отстранение Роднянского и его команды от руководства. О том, чем грозят перестановки телезрителям, разбиралась Елена Поляковская.
Контракт с основным соратником Александра Роднянского Владимиром Ханумяном прекратили досрочно. Сам же Роднянский, по сообщению национальной медиагруппы, будет занимать одновременно два поста. Он будет советником главы Банка России, сохранив за собой должность главы экспертного совета.
Уход команды Александра Роднянского точно никак не сказался, видите, ни в лучшую, ни в худшую сторону, потому что изменить им, к сожалению, ничего не удалось, а рейтинги даже стали еще ниже. Глобальные изменения на рынке могут быть только тогда, когда им изменят редакционную политику. Это зависит только от их акционера Юрия Ковальчука и вышестоящей организации, которые находятся в кремлевской администрации. Пока РНУ позволено делать такие новости, такие итоговые программы, как они делают, канал, в общем, в ту или иную сторону будет развиваться. Другой вопрос, что если экономические показатели канала будут ухудшаться, боюсь, что это очень не понравится их акционеру Юрию Ковальчуку. А тут уж, извините, могут быть разные последствия.
Смена руководства телеканала РЕН никак не отразится на информационных программах, считает Арина Бородина. Хотя сетку изменения могут затронуть.
Я не думаю, что это какое-то будет иметь последствия для зрителей непосредственно, но просто это очередная смена руководства внутри этой компании, внутри этого направления. И я предполагаю, что, наверное, вновь будут как-то корректировать программную сетку. Сразу скажу, что я уверена, что на информационных программах это никак не скажется.
Информационные программы телеканала РЕН позволяют себе рассказывать о событиях, которые не удостаиваются внимания коллег на федеральных каналах. С приходом Александра Орджоникидзе эта политика вряд ли изменится, считают эксперты, поскольку Орджоникидзе уже возглавлял телеканал РЕН и в цензурировании замечен не был, говорит обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
В целом, показала практика, он смог удержать канал на хороших рейтинговых позициях, и не просто даже их удержать, а они выросли, и выросли довольно прилично. И более того, при нем тоже информационная составляющая канала, и в том числе программа «Неделя», оставались на прежнем уровне, и, в общем-то, никакой цензуры такой яркой не было. Поэтому, в общем, Орджоникидзе действительно за время руководства РЕН-ТВ зарекомендовал себя как довольно уверенный и профессиональный менеджер.
В отличие от информационных программ телеканала РЕН, до сих пор остается неясной судьба одного из самых ярких ток-шоу последнего времени «Справедливость». Еще до перестановок в руководстве было решено, что программа из ежедневного режима должна перейти в режим еженедельный. Неясна также ситуация на Пятом канале, который вместе с каналом РЕН входит в национальную медиагруппу. Впрочем, по мнению обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной, скорые перемены там неизбежны.
Я думаю, что в ближайшем будущем и там будет меняться ситуация. Пока формально это касается только РЕН, но так не бывает, потому что команда, повторюсь, Александра Роднянского и Владимир Ханумян, и Наталья Никонова, они приходили работать на оба канала. Но, конечно, это автоматом отразится на Пятом канале, я думаю, в самое ближайшее время.
Телеканал РЕН продолжит развиваться по выбранному вектору, делая упор на содержательность, остроту и актуальность, говорится в сообщении пресс-службы канала. Эксперты также сходятся во мнении, что зрители от перестановок в руководстве национальной медиагруппы и на телеканале РЕН не пострадают. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана идет бой сотрудников милиции с группой вооруженных людей. Информация о потерях пока не поступала. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в интервью русской службе BBC заявил, что не причастен к нападению на здание чеченского парламента в Грозном, которое произошло во вторник. В причастности к нападению Закаева обвинил глава Чечни Рамзан Кадыров. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» уже заявили, что не поддержат проект федерального бюджета. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил сегодня Конституционный суд России. Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Ногайского районного суда Дагестана, куда обратилась вдова военнослужащего МВД России, погибшего в 2006 году в Грозном. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Британский министр финансов Джордж Осборн заявил, что к 2015 году намечено сократить расходы казны на 83 миллиарда фунтов. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы. Блокада хранилищ привела к перебоям с горючим для автомобилей. В Чехии суд приговорил 4 молодых людей к длительным срокам тюремного заключения за поджог дома, в котором жила цыганская семья. В результате тяжелые ожоги получила 2-летняя девочка. Вашингтон не будет возражать против развития мирной ядерной программы в Венесуэле при техническом содействии России, заявил президент США Барак Обама. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей у вас в программе.
Здравствуйте, Валентин. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – британский писатель Ли Рурк. Молодой, но уже получивший известность. Первый роман Ли Рурка «Канал», вышедший этим летом, удостоен не Букеровской премии. Это своего рода аналог когда-то существовавшего в России антибукера. Награда скромная, кофейная кружка, но не простая, а с логотипом «Гардиан». Канал оценили читатели этой газеты. Ли Рурк тоже написал книгу о Лондоне, точнее, об одном районе на востоке города, где протекает Риджентс Канал. Герои канала, скучающий молодой человек и его случайные знакомые, пытаются обрести реальность, постигая город, в котором они живут. Второй гость сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» — это пражский поэт Сергей Магет. На вторую книгу его стихов, выпущенную издательством «Водолей», московские критики откликнулись восторженными отзывами. Я спросил Сергея Магеда, как он объясняет успех своей книги.
Я, в общем-то, всю жизнь был один. Один в плане того, что я не примыкал ни к какой школе, ни к какой школы не исходил. И большинство тех, кто окружало меня, в общем-то, всерьез то, что я делал, не принимало. Я пытался искать то, что я искал, полагаясь только на свой внутренний голос и на тех мертвых поэтов, которых я любил, русских и англоязычных. Только в 2003 году вышла моя первая книга, которую редакторы без моего согласия назвали «Зона служения». Мне это название не нравится. Там было собрано, избранное за 30 лет работы с 1970 по 2000 год. И уже эта книга была замечена, и там были замечены какие-то прорывы. И вот, наконец, в прошлом, в 2009 году, уехав в маленький провинциальный городок на границу с Австрией, где я живу каждое лето, я вложил в текст, который начал там писать, всю энергию, свою внутреннюю и все свое одиночество. Только это, ничего другого. К тому времени я видел мир так, как я его видел, за 30 лет вот этого опыта одиночества. И вот это одиночество и энергию его я вложил в эту книгу. Ничего другого.
Новые стихи Сергея Магеда из третьей книги, которые сейчас готовятся к печати, вы услышите сегодня в 9 вечера в радиожурнале «Поверх барьеров».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчик, автор программы «Поверх барьеров». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вернемся к одной из главных российских тем – вчерашнему нападению на парламент в Чечне в Грозном, в результате которого 3 человека погибли и 17 получили ранения. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации нападения одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом заявила пресс-служба главы республики. Закаев, объявленный Москвой в международный розыск, эти обвинения отвергает. О ходе расследования нападения в Грозном рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эксперт чеченского министерства внутренних дел заявил агентству ИТАРТАС, что основной целью боевиков, подорвавших себя в здании парламента Чечни во вторник, было уничтожение представителей местной власти. Акцию, по данным силовиков, спланировал Хусейн Гакаев, ранее состоявший в формировании лидера чеченских боевиков Доку Умарова и недавно демонстративно вышедший из его подчинения. Нападение на парламент и устранение его руководства, попытка громко заявить о себе как о самостоятельном лидере и определенное послание зарубежным спонсорам, сказал представитель чеченского МВД информагентству. При этом в республике отрабатывают и другие версии произошедшего, возбуждено уголовное дело. О ситуации в Грозном после нападения рассказывает правозащитница и журналистка Хеда Саратова.
Правозащитники Чеченской Республики решительно осуждаем такие действия террористов. Убийства и насилие не могут быть оправданы ни с какой стороны. На месте этого теракта совершенного была ужасная картина. Люди все напуганные, плакали, приходили вот чувство от пережитых войн. Кому это надо? Я просто не могу этого понять. Действия силовиков, которые предотвратили, как они говорят, вот этот теракт, конечно, надо сказать, что на 5 с плюсом это сделали. Потому что могло бы быть больше жертв, и их решительные действия сделали то, что мы видим, такой результат. Но что касается, как они могли пройти, и как вообще это могло произойти, где столько военных в республике, тем более в этот момент был министр МВД России в республике, и многие дороги были перекрыты. То есть я думаю, и мои коллеги думают, что и простые люди думают, что без помощи каким-либо спецслужб не могло бы быть. Мы люди, которые пережили ужасные войны, и мы все это видели. Смерть, кровь, ужас. Заново возвращаться к этому никто не желает. Мы хотим жить мирно. Нам этого не надо.
Президент Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации нападения на парламент находящегося в Англии эмиссара чеченских сепаратистов Ахмада Закаева. За вылазками боевиков стоят Закаев и его покровители в Лондоне и других западных столицах, сказал глава республики. «Я никакого отношения к тем событиям не имею, потому что никаких контактов с теми, кто в них участвует, у меня нет», ответил Кадырову Ахмед Закаев. При этом президент Чечни добавил, что хотел бы суда над чеченским эмиссаром на территории республики. «Я уверен, что его должны выдать России. Мы найдем для этого дом. Их очень много. Такие люди должны получить по заслугам». Конец цитаты. Что явилось причиной подобных заявлений президента Чечни? На этот вопрос отвечает политолог Андрей Пиантковский.
Появилось новое сопротивление, наверное, может, из какого-то молодого поколения. Острие, которое уже направлено как бы не против даже федеральных властей, а против кадыровской администрации. Вот символично, что первая такая громкая акция этого сопротивления была нападение на родовое село Кадырова. Это вот, мне кажется, те реальные процессы, которые происходят. А вот их мифологическое объяснение, ну, прежде всего, проклятым Западом. Ну, Кадыров прекрасно знает, что это ужасно понравится в Москве вообще и лично Владимиру Владимировичу Путину, в котором он находится как бы в состоянии такой личной унии. Вся отношения Чечни с Россией, не только он, а вообще отношения Чечни с Россией. Помните знаменитую фразу Путина после Беслана, что за спиной исламских боевиков стоят враги гораздо более могущественные и традиционные, опасные России. Он не произнес слово «Запад», но совершенно ясно было, что он имеет в виду. И поэтому не только Кадыров. Каждый раз после очередного террориста в Ингушетии, человек совершенно другого плана, что генерал Евкуров тоже заявляет, что там были английские разведки и что-то другое. Вот так и происходит в этой шизофрении нашего руководства. Медведев где-то там обнимается с Саркози и Меркель, договаривается о безвизовом режиме или чуть ли не вступлении в НАТО. А наша пропаганда не потихоньку, а очень громко, и вот устами таких крупных государственных деятелей, как Кадыров, объявляет, что все, что происходит на Кавказе, это интриги Запада. Причем, если там действительно иногда захватывают и убивают каких-то иностранцев, то почему-то оказывается не офицеры ЦРУ и МИ-6, а террористы из Аль-Каиды и сочувствующих организаций, ведущих смертельную священную борьбу с тем же Западом. Ну и из той же серии обвинения Закаева, который еще задолго вот до того своего заявления о том, что его правительство, и он, собственно, считает уже себя премьером, прекращает какое-то сопротивление Кадырову, давно уже отошел с какой-либо реальной, не только военной, но и политической роли в Чечне и ведет частную жизнь в Лондоне.
Напомним, трое боевиков атаковали парламент в Грозном во вторник рано утром. В результате нападения погибли 3 человека, в больницах находится еще 17. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы сейчас отвлечемся от тяжелых политических тем и поговорим чуть-чуть о спорте. Во вторник состоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Московский «Спартак» принимал на своем поле лондонский «Челси» и проиграл 0-2. Этот и другие вчерашние матчи Лиги чемпионов комментирует спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Большой ажиотаж наблюдался в Москве по случаю приезда Челси, и это, в общем-то, объяснимо. Челси, естественно, один из сильнейших клубов Европы, и приезд такой команды в Москву незамеченным пройти не мог. Я не думаю, что болельщики, ну, по крайней мере, большинство болельщиков должны быть разочарованы таким результатом, потому что, я думаю, всем ясно, что «Спартак», естественно, в нынешние времена не в силах конкурировать на равных с таким суперклубом, будем сразу говорить, как Челси. В общем, задача спартаковцев была, что называется, не ударить в грязь лицом, бороться, ну и пытаться сделать все, что они могут. Они, собственно, это все и делали. Действительно, я, например, был приятно удивлен тем, что в довольно высоком темпе «Спартак» смог действовать весь матч, потому что мы привыкли к тому, что в чемпионате России команды, в общем, не ведут такую уж действительно ожесточенную, напряженную борьбу на протяжении всей игры, да, эпизодически это бывает, а здесь надо было все полтора часа так действовать, ну и «Спартак», в общем, это сделал, действительно, вроде бы и сил хватило, и эмоций, и энергии, все было нормально, и это уже, мне кажется, хорошо, потому что с точки зрения турнирных перспектив поражение от «Челси» ничего не меняет. Ясно, что для «Спартака» будут 2 заключительных матча наиболее важными, ну, в зависимости от того, кто Марсель или Жилина будут его прямым конкурентом на выход из группы со второго места. А то, что Челси эту группу выиграет, было ясно всем давным-давно, еще, я думаю, в момент жеребьевки. Так что турнирные перспективы «Спартака» остаются вполне нормальными. Все решит здесь встреча с прямым конкурентом. Ну а из других матчей дня что можно отметить? Естественно, очередной голевую феерию, которую устроил «Арсенал». Лондонский клуб выиграл крупно у донецкого «Шахтера» со счетом 5-1. Ну, а так, по названию, конечно, главным был матч «Реал-Милан». 2 суперклуба сошлись. Но здесь, в общем, так получилось, что 2 быстрых гола, забитых «Реалом», как-то наложили отпечаток на весь матч. Ну и, в общем, спокойно «Реал» его довел до победы и выиграл 2-0. Ну и отметим, конечно, еще гостевую победу Базеля над Ромой. Рома всегда считалась сильной, крепкой командой, но в нынешнем сезоне римский клуб выступает крайне неудачно, так что победа скромной швейцарской команды в Риме, в общем, по большому счету, даже и суперсенсацией не является.
Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана идет бой сотрудников милиции с группой вооруженных людей. Информации о потерях нет. В районе введен режим контртеррористической операции. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» уже заявили, что не поддержат проект федерального бюджета. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил Конституционный суд России. Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Ногайского районного суда Дагестана, куда обратилась вдова военнослужащего МВД России, погибшего в 2006 году в Грозном. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Министр финансов Джордж Осборн заявил, что к 2015 году намечено сократить расходы казны на 83 миллиарда фунтов. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы. Блокада хранилищ привела к перебоям с горючим. В Чехии суд приговорил 4 молодых людей к длительным срокам тюремного заключения за поджог дома, в котором жила цыганская семья. В результате нападения тяжелые ожоги получила 2-летняя девочка. Вашингтон не будет возражать против развития мирной ядерной программы в Венесуэле при техническом содействии России, заявил президент США Барак Обама. Россия передала Польше проект итогового отчета о расследовании катастрофы польского президентского самолета под Смоленском 10 апреля. В катастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас сейчас очередь для новостей культуры. В пятый раз в Москве прошел «Амфест». С 2006 года посольство США организует показ фильмов, разрушающих представление об американском кино как о сугубо коммерческом продукте. Рассказывает Ольга Клячина.
Те зрители и кинокритики, которые уже успели стать завсегдатаями фестиваля, обнаружили, что в этот раз «Амфест» стал другим. Об изменениях рассказал Феликс Розенталь, основатель и директор фестиваля.
Чем были интересны все фестивали до сих пор? Тем, что в них принимали участие гости из Америки. Приезжали продюсеры, режиссеры, актеры. Мало, но были. И завязывался очень интересный разговор между зрителями и этими людьми. После каждого показа люди оставались и задавали вопросы, беседовали на всякие темы. В этом году мы не смогли никого привести, у нас не хватило просто средств. Без этого фестиваль становится сухим, понимаете? Личное присутствие участников, вот к этому мы будем стремиться.
Фестиваль был создан, чтобы расширить представление российского зрителя о том, какое кино снимают в Америке. Феликс Розенталь поведал, как он стал основателем этого фестиваля.
Я, знаете, почти 10 лет был консультантом в России MPA. Вы знаете, Motion Picture Association. А их интересовало состояние российского кинорынка, объективная картина. Хоть я не был напрямую с этим бизнесом связан, но я кое-что знал о том, что у нас творится в госкино, какова вообще картина. Представить 96-й год, 95-й. Я делал такие политико-экономические обзоры для них, преломление кинобизнеса. И вот тогда я стал больше понимать, что делается behind the scenes, так сказать, в американском кинобизнесе. Понял более-менее, что надо делать здесь, и, по-моему, давал неплохие советы. Вот тогда у меня появилась идея представить ту часть американского кино, которую русский зритель видит меньше всего. Независимое американский арт-хаус. Многие зрители даже не дают себе отчет в том, что это очень большая часть американской кинопромышленности. Они живут, сознавая стереотип. Американское кино от Голливуда только, что это блокбастеры, что это только коммерческое кино.
В этом году в список картин Амфеста попало не только независимое кино, но и некоторые блокбастеры. Один из них – фильм «Ешь, молись, люби» Райана Мерфи. Своими впечатлениями поделился президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизан.
Еще я смотрел какую-то кошмарную дрянь, всегда под названием «Молись, люби, ешь». Это, собственно, чудовищно. Я ведь уже 5 минут меня затошнило, я ушел.
Но наряду с такими фильмами были показаны действительно стоящие картины. Одна из них – «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Этот фильм с большим успехом сейчас идет в американском прокате. «Социальная сеть» – фильм о создании и о создателе знаменитого на весь мир Фейсбука. В основе сюжета – документальная история о Марке Цукерберге, студенте Гарварда, который благодаря своему изобретению стал самым молодым миллиардером в мире. На фестивале было показано 2 фильма, в которых есть обращение к классическим сюжетам мировой литературы. Один из них – комедия «Святой Джон из Лас-Вегаса», якобы навеянная божественной комедией Данте. Другой фильм фестиваля апеллирует к еще более древнему сюжету – «Користея из Хила». Виктор Матизен набросился на Херцога.
Чрезвычайно странный фильм. Мой сын зачем-то это сделал. Ну, история некого сумасшедшего, которая так довольно подробная, довольно неестественно прослежена. Интерес, значит, да, безумного режиссера, безумного героя, в принципе, вполне понятен. Но Херцог не контролирует ситуацию.
А «Безумца» – еще один фильм фестиваля «Вопль». Хотя безумец ли он? «Вопль» – знаменитая поэма Аллена Гинзберга, которая стала манифестом разбитого поколения. Самая необычная картина фестиваля – документальный фильм Стивена Содерберга под названием «Все в порядке». Его герой – актер Сполдинг Грей, известный своим «One-Man-Show». Он вызывает на откровенные разговоры зрителей. Они садятся к нему за стол, и прямо на сцене начинается импровизированный диалог. Сполдинг Грей считает, что миром руководит не судьба, а хаос. Свои монологи он произносит, чтобы упорядочить этот хаос. В фильме не показано, что стало с самим Сполдингом Греем. В 2004 году он покончил с собой. Если знать об этом, картина воспринимается совсем иначе. Особенно ее последние кадры, когда он прислушивается к вою собаки и говорит: «Вот, это хороший звуковой фон для вашего фильма».
Подробнее рассказ Ольги Клячиной о фестивале американского кино можно будет послушать 21 октября в российском часе «Поверх барьеров».
Последний.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении этого часа материал из Соединенных Штатов. 13 дней осталось до промежуточных выборов в Конгресс США. Президент Барак Обама считает приоритетной необходимостью убедить тех, кто голосовал за него на президентских выборах 2008 года, 2 ноября этого года не отсиживаться, а пойти на избирательные участки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Последние несколько дней президент Обама провел в предвыборных встречах, включая участие в массовом митинге в Коламбусе, штат Огайо. Местные партийные функционеры надеются, что визит президента позволит повысить явку демократов на участке для голосования в день выборов, говорит председатель окружного комитета Демократической партии Уильям Энтони. «Меня беспокоит апатия избирателей и вероятность низкой их явки в день выборов. Люди стали меньше интересоваться политикой, они хотят жить обычной жизнью. Однако победа демократов в 2008 году не означает, что они продолжат выигрывать. На этих выборах мы можем или потерять все, или сохранить за собой большинство в Конгрессе». Судя по последним опросам, независимые избиратели в этом году активно переходят на сторону республиканских кандидатов. Даже среди демократов, продолжающих поддерживать Обаму, крепнет разочарование медленными темпами выхода страны из экономического кризиса. Президент в своих агитационных поездках пытается зарядить новой энергией свою электоральную базу. В Огайо 35-тысячная аудитория избирателей его представила первая леди Мишель Обама. Это было их первое совместное предвыборное появление после президентской кампании 2008 года. «Вы уже разогрелись и готовы идти в бой? Для меня большая честь представить вам моего мужа, президента Соединенных Штатов Барака Обамы». Президент, судя по всему, от многочисленных выступлений сорвал себе голос. «Я знаю, что среди вас есть такие, кто сильно пострадал от кризиса, чье благополучие висит на волоске. Это заставляет меня не спать ночами, вести борьбу. Но я также знаю, что нашей крупнейшей ошибкой сейчас было бы возвращение к тому курсу, который был изначальной причиной этого кризиса. Задумайтесь об этом на секунду. Наши оппоненты надеются, что вы потеряли память и забыли об этом. Но мы не можем вернуться к принципам, которые чуть не разрушили нашу экономику и подкосили средний класс здесь, в Огайо. В последние месяцы опросы указывали на заметные преимущества республиканцев среди избирателей. В эти дни демократы предпринимают все усилия для мобилизации своей избирательной базы, особенно в штатах, где они традиционно сильны. Особое внимание уделяется группам, на которые партия всегда может положиться. Пожизненные сторонники демократов, члены профсоюзов, молодежь до 30 лет, расовые и этнические меньшинства. Республиканцы обходят демократов и в сборе средств на предвыборную кампанию. По сведениям газеты Wall Street Journal, в состязаниях с наименьшим разрывом между соперниками за 10 мест в Сенате и наиболее агрессивном соперничестве за 40 мест в Палате представителей, республиканцы за последние 3 месяца собрали на 15 миллионов долларов больше, чем демократы. Значительную часть этих средств республиканцы тратят на то, чтобы убедить избирателей, что демократы при Обаме ведут американскую экономику к развалу. В последнем рекламном ролике лидер республиканцев в Палате представителей Джон Бейнер говорит: «Американский народ по-прежнему задается вопросом, где рабочие места?» Республиканцы очень рассчитывают на привлечение голосов избирателей из консервативного движения чаепития, которое возникло на волне недовольства планом Обамы по реформе системы медицинского страхования. Сторонники этого движения отстаивают снижение налогов и сокращение государственных расходов. Они выступают за ограничение роли федерального правительства. Голосовать за себя республиканцы убеждают при помощи харизматичной носительницы правых убеждений Сары Пейлин, бывшего губернатора Аляски и бывшего кандидата в вице-президенты на последних президентских выборах. Вот что заявила Пейлин на митинге в штате Невада в ходе 15-дневной поездки на агитационном автобусе. «Вы, американцы, представляющие движение чаепития, вы одерживаете верх, а представители левых сил просто не знают, что с вами делать, куда вас деть. И это замечательно. Вы ставите политический ландшафт нашей страны вверх тормашками и выворачиваете его наизнанку. Стихийное движение людей и в интересах людей – это здорово. Мы снова становимся народом. Левые просто не знают, что с вами делать. Так что продолжайте усердно действовать. 2 ноября не за горами». В ходе промежуточных выборов в Конгресс США будет полностью обновлен состав Палаты представителей. Большинство американских аналитиков считают, что в результате голосования большинство мест в ней перейдет от демократов к республиканцам. В Сенате ротации подвергнется треть его состава, и наблюдатели предполагают, что демократическое большинство в этой палате, скорее всего, сохранится. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Материал о предвыборной кампании в США завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о протестах во Франции, о судебных прениях на процессе по второму делу ЮКОСа и об исках Лужкова в московских судах в новой политической обстановке. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К чему приведут массовые протесты во Франции?
Комментарии экспертов.
Музыковед Дариан Линский о Шевчуке, который лучше Дилана.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. Чего ждать от Сергея Собянина?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.